Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Сегодня там погибли более 40 человек. Число жертв цунами на Яве возросло до 80. 70 человек числятся пропавшими без вести. В Петербурге завершился саммит «Большой восьмерки». Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли более 40 человек. В городе Эрмей-Лех при попадании израильской ракеты в микроавтобус погибли не менее 10 мирных жителей. В городе Тир, подвергшемся обстрелу накануне, обнаружены тела 9 погибших. Базирующиеся в Ливане боевики Хезболлах вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Хайфа. Одна из ракет разрушила трехэтажный жилой дом. Ранены не менее 3 человек. Порт Хайфа, едва ли не самый важный для Израиля, закрыт. Накануне при обстреле Хайфы были убиты 8 человек. Всего с начала конфликта в Ливане погибли уже около 200 человек, в Израиле 24. Представитель израильского правительства Мири Эйсин рассказала в интервью агентству Рейтер о тактике Израиля в Ливане.
Мы пытаемся выявить место расположения и нанести удары по ракетным пусковым установкам, по складам ракет, а также стремимся не допустить переброски в Ливан дополнительных ресурсов и оружия,
сказала представитель правительства Израиля. Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, что будут освобождены 2 израильских солдата, захваченных боевиками Хезболлах, прекращены ракетные обстрелы израильской территории, а на границе будут дислоцированы ливанские армейские подразделения. Выступая в Кнессете, израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что боевики Хезболлах и Хамас являются агентами Ирана и Сирии. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора со своей стороны вновь подчеркнул, что власти страны никак не несут ответственности за действия Хезболлах. По его словам, израильские удары нанесли ущерб в миллиарды долларов. На индонезийском острове Ява продолжает расти число жертв цунами, их уже не менее 80. Десятки людей ранены. Около 70 человек, в том числе 2 гражданина Швеции, числятся пропавшими без вести. Тысячи людей оставили свои дома на побережье. 2-метровые волны были вызваны землетрясением в Индийском океане. Сила толчков под морским дном составила 7,7 балла по шкале Рихтера. В Петербурге на саммите «Большой восьмерки» было распространено итоговое заявление председателя встречи президента России Владимира Путина. Документ посвящен, среди прочего, проблемам международной безопасности. На пресс-конференции Путин, в частности, сказал:
«Достигнуты договоренности в вопросах стратегической и региональной стабильности. Так мы готовы продолжать скоординированные действия в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. И в этой связи отмечу созвучность позиций стран «восьмерки» в отношении того, что ядерные проблемы Ирана и Северной Кореи необходимо решать исключительно мирным, дипломатическим путем. Особое внимание было уделено Ближнему Востоку. Главное сейчас – остановить насилие, отдать приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования при центральной посреднической роли Организации Объединенных Наций»,
сказал президент России, подводя итоги саммита «Большой восьмерки». Международный институт прессы подверг критике власти России за ограничение деятельности СМИ во время саммита «Большой восьмерки». Директор института прессы Йохан Фриц подчеркнул, что российским журналистам приходится работать в очень трудной атмосфере. В качестве примера Фриц привел недавно принятый закон, по которому критика властей может толковаться как клевета и наказываться лишением свободы на срок до 3 лет. В столице Чечни Грозном произошла перестрелка. 3 человека убиты, 2 ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Стрельба началась, когда группа сотрудников правоохранительных органов во главе с вице-мэром Гелани Шипиевым блокировали в центре города 2 торговцев иностранной валютой. Оба торговца были убиты, погиб милиционер, ранены Шипиев и случайно проходившая мимо женщина. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу 33 участников организованной преступной группировки под названием «29-й комплекс». Все они обвинялись в тяжких преступлениях, убийствах с особой жестокостью, бандитизме, похищении людей. Главарь банды Александр Еременко приговорен к пожизненному заключению. Остальные осуждены на длительные сроки лишения свободы. В течение почти 10 лет банда убивала бизнесменов, которые отказывались платить рэкетирам. В Бурятии из-за паводка подтоплены сотни жилых домов. На железнодорожной станции Джида разлив мазут из двух цистерн. Есть опасения, что топливо может попасть в главный приток Байкала, реку Селенга. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Улан-Удэ Александр Мальцев.
В Джиде и селе Саган-Усул люди ночуют на чердаках и крышах. Им не хватает питьевой воды и пищи, которую распределяет МЧС. В районе станции паводком был подтоплен железнодорожный мост. Почти трое суток южная ветка Трансиба была закрыта. Пассажиров доставляли на автобусах. Сейчас движение восстановлено. В зону затопления в 5 районах Бурятии после того, как за сутки двое местами выпала месячная норма осадков, попали несколько сотен жилых домов, дачи и сельхозугодия. С некоторыми селами нарушена связь. Отключено электроснабжение. Около 6000 жителей 10 сел были практически полностью отрезаны от большой земли. Местами уровень воды стал снижаться. Паводок переместился на реку Селенга. В 2 населенных пунктах приграничного Кяхтинского района началось подтопление домов. Александр Мальцев, Улан-Удэ для Радио Свобода.
Сербия представила план поимки бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича, которого разыскивает Международный трибунал. Министры иностранных дел Евросоюза оценили документ положительно, но отметили, что он недостаточно конкретен.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован. А недавно мне сообщили, что они намерены выдать господина Караджича. Я ответил: отлично, но я поверю вам, когда это произойдет на самом деле.
Сказал глава МИД Нидерландов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. К Санкт-Петербургской встрече глав стран Большой Восьмерки оппоненты нынешней российской власти подготовили свои акции «Левые и антиглобалисты. Социальный форум». Многие его участники до Питера не доехали. Ретивая милиция и госбезопасность снимала их с поездов, а иных и арестовывали в рамках абсолютно незаконной операции «Заслон». Не попали в Москву на конференцию «Другая Россия» и многие участники этого мероприятия. Конференция была организована гражданским конгрессом с тем, чтобы как либералы, так и левые критики режима от Лимонова до Рыжкова, от Каспарова до Касьянова, от Илларионова до Анпилова могли бы обменяться мнениями о ситуации в стране и показать миру, что кроме официозной есть и иная Россия, объясняет депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Задача нашего форума – показать, что есть другая Россия, неофициальная Россия, Россия граждан, Россия неправительственных организаций. Мы можем гордиться тем составом, который собрала эта конференция, потому что здесь люди, которые составляют цвет неофициальной, небюрократической, некремлевской России.
Другой России был поставлен заслон информационный. Ни Первый канал, ни российское телевидение во всех его видах, ни НТВ не показали ни кадра. Один репортаж был на РЕН-ТВ. Печатная желтая пресса уделила все внимание обличительным пикетам движений «Наши», «Местная» и «Молодая гвардия» и провокациям, вроде попытки юного хулигана «Млада Евразийца» ударить бывшего премьера Михаила Касьянова. Между тем, власти зря боялись. О создании политической коалиции речь на конференции не шла, объяснял бывший советник президента России по экономике Андрей Илларионов.
И даже обвинять в том, что эта конференция пытается создать какую-то коалицию, это просто нелепо. Эта конференция лишь первая попытка сесть, поговорить и понять, вообще возможен в нашей стране разговор людей с разными взглядами.
Собственно, значительная часть политической дискуссии состоялась еще до того, как кто-то вышел на трибуну. Речь шла о представительстве на конференции. Лидер Компартии Геннадий Зюганов заявил, что в подобных оранжевых мероприятиях КПРФ участвовать не будет. Особое отношение к КПРФ с Кремлем известны, к тому же ее вожди стараются быть еще более великодержавными, чем власть. Тем не менее, в качестве наблюдателя на конференции присутствовал секретарь ЦК КПРФ Владимир Кашин, а с трибуны выступала новая звезда Компартии, профессор-юрист Елена Лукьянова. «Яблоко с самого начала подготовки к другой России старательно и последовательно подчеркивало свое официальное неучастие. Григорий Явлинский не стал прерывать отпуск, а его личная пресс-служба назвала конференцию демонстрацией неизвестно чего. Тем не менее, сохранить политическую невинность не удалось». удалось. С антипутинской речью выступил лидер питерского «Яблока» Максим Резник, а в зале присутствовали видные члены партии из числа старых диссидентов и правозащитников. Самый забавный кульбит учинил Союз правых сил. Его формальный лидер Никита Белых сначала объявил об участии в конференции «Другая Россия». Затем последовал публичный окрик кремлевского «Шерпы» на встрече «Восьмерки» Игоря Шувалова. Правые заметались. Они прекрасно знали, что на конференции «Другая Россия» будут выступать и левые радикалы, но решили воспользоваться этим как поводом для отказа. Вдохновленные антикоммунистической непримиримостью Валерии Новодворской и Мариэты Чудаковой, Никита Белых в ультимативной форме потребовал от организаторов отказать в трибуне Виктору Ампилову и Эдуарду Лимонову. Естественно, что в таком тоне разговор не получился, говорит Никита Белых.
Такой союз, союз правых и левых, для нас невозможен. Это наша четкая и последовательная позиция. Это ответ на вопрос, почему Союз правых сил не участвует в конференции «Другая Россия». Союз правых сил – это оппозиционная партия. Союз правых сил за объединение оппозиции. Но мы за объединение по принципу «за свободу и демократию», а не по принципу «все, кто против нынешней власти». Мы за объединение на основе базовых демократических принципов. И никогда, ни при каких обстоятельствах, нашими партнерами не будут сталинисты, националисты, большевики и им подобные.
Лидер СПС Никита Белых страшно переживал. А вдруг его партия будет плохо выглядеть на телеэкране?
Показать всех, значит, в таком формате, вот они, либералы, фашисты, сталинисты и кто угодно, обязать всех как бы одной там оранжевой ленточкой и спустить в унитаз. И если как бы мы пойдем как бы на эту провокацию, это означает, что мы как бы играем в ту игру, которую нам навязал Кремль.
Белых мог не волноваться. Ничего по телевидению не показали. Лидер СПС, будь он независимым политиком, вполне мог бы поступить как профессор Юрий Афанасьев. Президент РГГУ выступил с блестящей речью на конференции, показывая родство сталинского и нынешнего путинского режима, каждый из которых разными, конечно, методами уничтожает сложную ткань общества.
А вот чего же советского в нынешней этой самой советской власти? А в ней очень много. Большевики начали со стерилизации общества. Сталин уничтожил крестьянство. За крестьянством он уничтожил рабочий класс. Он попытался снивелировать национальности. Причем это делалось именно как уничтожение живой социальной ткани общества. Он это делал на националистической основе. И в итоге получается чистейший национал-большевизм. Так что, господин Лимонов, мне кажется, вам будет дальше все труднее и труднее, потому что вас таскают по судам, а перед вами соперник, который в реальной политике на деле осуществляет этот самый национал-большевизм. И, увы, к сожалению, довольно успешно.
Речь Юрия Афанасьева вызвала дикое раздражение у членов национал-большевистской партии и компартии. Но ничего, стерпели. Начинающему политику Никите Белых полезно было бы послушать и старого диссидента, главу мемориала Сергея Ковалева.
Я могу процитировать сам себя. Я сказал, что концепции многих присутствующих мне глубоко не симпатичны. Но они часть гражданского общества, и, следовательно, с ними надо разговаривать. Знаете, я бы готов был даже и с Путиным разговаривать, если бы он согласился совместно подписать декларацию о том, что власть должна передаваться в результате открытой и честной политической конкуренции и должна быть контролируема обществом. Я бы и с ним подписал такую декларацию, с одним «но», которое к Ампилову не относится. От Путина я потребовал бы неких действенных гарантий, потому что по должности он, черт возьми, президент. Он имеет право писать указы, выносить законопроекты. Ампилов и я лишены этого. С Ампиловым я готов подписывать такую декларацию, если он согласен, без таких гарантий. Ясно возникает вопрос о доверии. Ну что же, я такие декларации не нарушаю, а будет он нарушать или нет, ну и почему я должен заранее сказать? Нет, я точно знаю, что он ее немедленно грубо нарушит.
Самое забавное случилось на конференции «Другая Россия». Лидер «Трудовой России» Виктор Ампилов заявил, что общая для всех критиков режима платформа – соблюдение Конституции, рынок и демократия. В интервью «Радио Свобода» леворадикал Ампилов живописал пользу гласности.
Уже сейчас фактически у нас диктатура одного человека установилась. Ползучий конституционный переворот совершился. Надо навязать дискуссию, вернуться. Вот хотите, вырвите мне язык, но надо вернуться к понятию гласности, с которой пришел Горбачев и которую воспринял народ. Не должно быть тайны в политике, которая касается судеб десятков миллионов людей.
Источники в самом Союзе правых сил уверяли, что на самом деле перемена курса этой партии была вызвана простым обстоятельством. Кремль пригрозил снять Анатолия Чубайса с должности главы РАО ЕС. Такие разговоры Никита Белых опровергал как-то невнятно.
В общем, как раз представители Анатолия Борисовича в руководстве партии были за наше участие в этой конференции.
Сопредседатель Народно-демократического союза Ирина Хакамада объяснила, в демократическом движении сегодня существуют три тактики.
Первое, хоть на брюхе, на животе, но переползти 7% в качестве некой ручной, но все-таки оппозиции, войти в истеблишмент и оттуда заниматься пропагандой, получив хоть какую-то позицию в структурах власти. Вторая – бороться в реальной оппозиции, не ориентируясь вообще на эту систему, освободить граждан от этой модели власти, не участвовать во всех тех правилах, которые они предлагают. И третье – выжидательное. И туда немножко, и сюда немножко, и чего-то ждет.
Политолог Станислав Белковский сказал, не стоит сожалеть, что в нашей конференции не участвуют представители энергетического торгового дома «Союз правых сил» или индивидуального частного предприятия «Яблоко». Они еще раз подтвердили, что не являются оппозицией и не намерены участвовать в смене правящего режима. Белковского поддержал и исключенный из Родины за участие в конференции «Другая Россия» экономист Михаил Делягин.
С одной стороны, большое количество статусных политических деятелей, оно показало, что они не в силах защищать граждан России. Они подчиняются диктату. Другие люди, они не подчиняются диктату. Политические деятели, которые когда-то были на слуху, и сейчас уходят в небытие, потому что они подчинились администрации президента и перешли в разряд сотрудников администрации президента. И остальных, которые сохраняются в политической жизни. Другая Россия – это неправильное название. Это новая Россия. Это Россия, которая придет к власти после ухода Путина. Которая произойдет не в 2008 году, то есть значительно позже, чем произойдет по Конституции, но значительно раньше, чем хочется Владимиру Владимировичу и его слугам.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Чем же так конференция «Другая Россия» обеспокоила власть, что против оппозиции была введена информационная блокада? Виной тому вечная вера кремлевских политтехнологов в силу пиара. Конференция явно портила перед встречей «восьмерки» выдающийся имидж сырьевой сверхдержавы. На конференции выступали ведущие экономические эксперты. Тот же Андрей Илларионов убедительно показал, что нынешнему кремлевскому курсу есть реальность. Альтернатива.
Ни одна страна не стала экономически процветающей, не являясь политически свободной. Украина, которая не только не имеет энергоносителей, но вынуждена покупать их за цены в 5 раз более высокие, чем 6 лет тому назад, имела за последние 6 лет темпы экономического роста выше, чем в России. И хотя Украина чуть беднее, чем Россия, это правда, но за эти 6 лет разрыв по уровням экономического развития между Украиной и Россией сократился, а не увеличился. И это еще раз показывает, что пусть даже более бедная страна, пусть даже лишенная энергоносителей, страна, идущая по демократическому пути развития, имеет более высокие темпы экономического роста и, соответственно, имеет шансы и вероятность стать более процветающей, чем недемократический, политически несвободный султанат, сидящий на бочке с нефтью и на трубе с газом.
Президент Института энергетической политики Владимир Милов проанализировал деятельность огосударственного нефтегазового комплекса, показав растущую его неэффективность, а профессор Евгений Гантмахер продемонстрировал, что при все растущих доходах от экспорта сырья правительство оказывается не способно решать социальные проблемы. Богатые богатеют, бедные беднеют, при этом 60% населения находится в нише между слоем доподлинно нищих и средним классом. Ирина Хакамада предупредила оппозицию. Она должна иметь четкую и ясную конкретную программу.
Другая Россия – это элита, которая возьмет на себя ответственность не только за то, чтобы взять власть, а чтобы реально на деле сделать это большое дело и действительно продемонстрировать, что мы умеем быть демократами, мы умеем реально управлять страной и брать на себя ответственность.
Такая программа есть, уверен лидер республиканской партии Владимир Рыжков.
Бюрократия, захапавшая власть и собственность, способна обуздать коррупцию. Недавно были опубликованы очень интересные данные, как под Невой будут прокапывать тоннель. Так вот, метр этого тоннеля стоит в 10 раз дороже, чем любой такой же тоннель в европейских странах. Когда бюрократия убеждает нас в том, что мы ведь строим мосты, да вы один строите, а 10 крадете. Такая модель власти не может изменить сырьевую направленность экономики и разрушить госкапиталистическую систему. Что единственным выходом является поворот к другой, современной, эффективной демократической модели развития. Я хочу поспорить, здесь выступала моя коллега, бесконечно мной уважаемая Ирина Хакамада, она сказала, что а что мы можем предложить, есть ли у нас что предложить обществу. Утверждаю, нам есть что предложить. Разработана детальная, вплоть до законопроектов, программа политической модернизации, демократизации политической системы, программы экономических реформ. Существуют прекрасные разработки по социальной политике, по образованию, здравоохранению, науке. Есть детально разработанные программы укрепления федерализма и местного самоуправления. Давайте не будем принижать собственных возможностей.
Лидер национал-большевистской партии, писатель Эдуард Лимонов, подчеркивает, главное, что может объединить и правых, и левых в России, лозунг свободных, честных выборов по прозрачным правилам.
Платформа очень простая. Все мы заинтересованы в создании свободного политического климата в стране. Это в интересах и партии Касьянова, и ОГФ Каспарова, и тем более национал-большевистской партии, которая существует 12 лет в природе и никогда не была допущена к выборам. Не говоря уже о том, о высокой цели, о том, что, конечно, мы хотим участвовать в судьбе своей страны. В той мере, в какой народ сочтет нужным на свободных выборах, в той мере мы и будем участвовать.
Политолог Станислав Белковский в своей речи на конференции «Другая Россия» отметил, нынешняя власть строит под видом энергетической империи сырьевую колонию, большую евразийскую Нигерию, в которой все негативные процессы сразу становятся как бы позитивными, ведь ни наука, ни образование, ни армия, ни геополитические амбиции такой колониальной территории просто не нужны, говорит Станислав Белковский.
Есть путинский проект развития России, который называется «Энергетическая империя», он же сырьевая колония. И есть проект развития России не сырьевой колонии, а ее исторический традиционный проект. Проект сырьевой колонии от России отсекается все ненужное излишнее образование, наука, геополитические амбиции. В проекте исторически традиционного развития России все это присутствует. То есть все, кто против сырьевой колонии, все есть право-левая оппозиция. То есть все, кто против нынешней клептократии, против власти воров, есть право-левая оппозиция. Это надидеологические вещи. Все вот КПРФ, ДСПС могут под этим подписаться. Все, кроме тех, кто коррумпирован Кремлем и рассматривает в качестве цели своей политической деятельности рюмку водки на кремлевском банкете. То есть фактически занимается не политикой, а бизнесом. Для всех же, кто занимается не бизнесом, а политикой, эта платформа абсолютно приемлемая. И я считаю, что единственный выход для оппозиции – это единый кандидат в президенты на выборы 2008 года.
Станислав Белковский в своей речи сказал, цитирую, «Мы собрались здесь для того, чтобы защитить Владимира Путина и его окружение. Нынешние правители России, хоть они в Бога и не веруют, должны молиться за то, чтобы именно мы пришли к власти, потому что только мы гарантируем им милосердие. Если президентом станет полковник Владимир Квачков, он повесит их на лобном месте вниз головой». Бывший премьер, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов предупредил о риске кризиса, который связан и с перспективой сомнительной передачи власти преемнику Владимира Путина, и с возможным в ближайшие 3-4 года падением цен на нефть.
«Я против любых революций, поэтому всю свою деятельность своими соратниками мы строим как раз на то, чтобы не допустить революции. Как это сделать? Конечно, только один способ. Честные, свободные выборы. Я поддерживаю решение недавно состоявшейся правозащитной конференции, где было принято решение с требованием отменить все эти законы, принятые за последние 1.5 года, меняющие политическое пространство и выборное законодательство. Второе и главное, сегодняшняя конференция – это хорошее начало того процесса, который раньше называли, а теперь вновь мы называем, круглый стол с целью выработки программы национального согласия. Мы все привержены демократическому устройству общества, мы все привержены демократическому устройству власти. Все говорим о том, что мы защищаем нашу Конституцию. Круглый стол – это спасение. И мы должны за осенний период, начиная с сентября, провести эту работу по выработке такой программы национального согласия. И последнее, собраться в декабре под руководством гражданского конгресса, собраться и посмотреть, какова же ситуация будет через полгода. Должны будем ответить себе на вопрос, а предусмотренные в первой главе Конституции право граждан на свободные выборы может быть исполнено? Или нас заранее уже сказали, все, вы стадо и всем идти туда. Всем на колени и всем присмыкаться. И это мы должны будем проанализировать.
Профессор Евгения Альбац уверена, что Михаил Касьянов задумал весьма серьезное дело.
Касьянов призвал к созданию Народного фронта. По типу тех народных фронтов, которые были в странах Восточной Европы при подготовке бархатных революций, которые сыграли колоссальную роль в том, что Польша, Венгрия, Чехия, Эстония сегодня признаются как консолидированные демократии. Касьянов призвал к созданию Народного фронта. Я думаю, что это очень здравая идея. Я полагаю, что власть, Кремль, объявил своему народу войну. Народ имеет право защищаться. Народ обязан защищаться.
Возможно ли в России образование в перспективе чего-то похожего на народные фронты или польскую солидарность? Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров осторожен.
Вот если мы научимся вот работать по точкам соприкосновения и вкладывать в сторону то, что нас разделяет, то, может быть, есть надежда, что начнет что-то получаться. И мне кажется, вот на другой России, на нашей конференции, все-таки вот шаг по выстраиванию этого диалога сделан, начинает выстраиваться, вот действительно, как сказал Касьянов, механизм потенциального круглого стола, что, конечно, вызовет у власти совершенно бешеную и, как мы сейчас понимаем, уже неадекватную реакцию. Власть это последовательно 6 лет реализовывала курс на демонтаж демократии в России. И сегодня самым разным политическим силам стало ясно, что демонтаж демократии конкретно касается всех. Вот это такой уникальный момент, который я бы все-таки сравнивал с Чили 88-89 года. Он дает основание надеяться, что широкая коалиция по выстраиванию общих правил игры, по реализации вот этой демократической программы минимум, который позволит каждому реализовывать собственные там, программные устремления. Вот такая договоренность может быть достигнута.
Профессор Евгений Ясин видит возможность формирования в России реальной оппозиции.
Предпосылки слабенькие, но есть. И принципиально вопрос состоит не в том, чтобы объединить какие-то силы против кого-то, а именно, чтобы добиваться консолидации на некой очень маленькой, узкой платформе. Не сразу, но и для властных структур по очень простой причине, потому что они очень неоднородны. Я так думаю, что если там вычленить определенную группу, которая напрямую связана со спецслужбами, то там такая пестрая картина, что можно договариваться.
А какие это правила все-таки?
Это самые элементарные демократические правила. Это свобода слова, свобода собраний, это честные выборы, это политическая конкуренция, открытая дискуссия. Все, больше ничего не надо.
Правозащитник и диссидент со стажем Сергей Ковалев уверен, что база для объединения оппозиционных сил имеется.
Я вообще пламенный патриот солидарности, но я, к сожалению, думаю, что наличный состав – это не состав, который может, так сказать, образовать русскую солидарность.
А что надо добавить? Чего не хватает?
Цивилизованных левых. Нормальных. Польский народ не шибко отличается от русского, должен я сказать. Вообще народы не сильно отличаются. Нужна была гигантская работа Коркос для того, чтобы просветить будущих лидеров профсоюза «Солидарность», для того, чтобы нашелся Лех Валенса, человек самобытный и совсем не исходно глубокий и образованный. И эта работа привела к 1,5 миллионам членов «Солидарности», а потом и больше. Ну что же, я думаю, что если в 15-миллионной Польше нашлось 1,5 миллиона на то время, то в 100-миллионной России тоже 1,5 миллиона в принципе можно наскрести. Для этого надо отбить возможность такой работы и желание такой работы. Для этого надо, чтобы наша оппозиция стала всерьез оппозицией. Непримиримая позиция, то есть она поставила бы перед собой осознанную цель. Мы стремимся к повторению польского круглого стола с единственным вопросом. Позвольте вам выйти вон.
Идея круглого стола, пакта Монклоа или чего-то похожего овладевает умами оппонентов Кремля, заявивших о создании постоянно действующего совещания «Другой России». Возможно, они торопятся, предрекая кризис режима, который жиреет на нефтедолларах. Но тот, кто не готовится к вполне вероятным событиям, теряет те возможности, которые получали многолетние критики режимов Франко, Пиночета или Ярузельского, добившись проведения круглого стола. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу нашу передачу после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли более 40 человек. Базирующиеся в Ливане боевики «Хезболлах» вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Хайфа. Одна из ракет разрушила трехэтажный жилой дом. Ранены не менее 3 человек. Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, что будут освобождены 2 израильских солдата, захваченных «Хезболлах», прекращены ракетные обстрелы Израиля, а на границе будут дислоцированы ливанские армейские подразделения. Ливан со своей стороны вновь подчеркнул, что не несет ответственности за действия «Хезболлах». Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке. Специальная делегация ООН пытается добиться перемирия между Израилем и боевиками «Хезболлах». С той же целью в Ливан прибыл премьер-министр Франции Доминик де Вильпен. На индонезийском острове Ява продолжает расти число жертв цунами. Их уже не менее 80. Десятки людей ранены. Около 70 человек, в том числе 2 шведа, числятся пропавшими без вести. Тысячи людей оставили свои дома на побережье. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося в Петербурге, обратились к Северной Корее с призывом возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от военно-ядерной программы. «Большая восьмерка» также поддержала решение о возвращении иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Международный институт прессы подверг критике власти России за ограничение деятельности СМИ во время саммита «Большой восьмерки». В столице Чечни Грозном произошла перестрелка. 3 человека убиты, 2 ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Региональная политика в России все более связана с так называемой борьбой с коррупцией или применением органов прокуратуры в политических противостояниях, преимущественно на стороне партии власти. В Самаре после 1,5 лет борьбы принят устав города, восстанавливающий прямые выборы мэра населением. Рассказывает Сергей Хазов.
Заседание Самарской городской думы 10 июля впору назвать историческим. На нем, после 1,5 лет спора, наконец был принят вариант устава Самары, по которому градоначальник избирается всенародным голосованием. Ранее большинство парламентариев, напротив, выступало за альтернативный устав города, предусматривающий назначение мэра из числа депутатов городской думы с помощью их же депутатов голосования. Депутаты не скрывали, что выступали за отмену всенародных выборов мэра для того, чтобы не допустить переизбрания на этот пост нынешнего главы Самары Георгия Лиманского. Однако в итоге Дума проголосовала не за свой альтернативный устав, а за документ, называемый народным уставом. Он разрабатывался юристами мэрии под чиновничий аппарат Георгия Лиманского. В поддержку этого документа, по словам разработчиков, было собрано порядка 460 тысяч подписей самарцев. Оппозиционная мэру Георгию Лиманскому Самарская дума 1,5 года отказывалась голосовать за народный устав. Чиновникам мэрии не помогали ни многочисленные митинги протеста, ни лишение парламентариев-оппозиционеров помещений для работы, ни отрежение встречи во дворцах культуры, на которых самарцы клеймили позором депутатов-олигархов, отказывающихся принимать народный устав. Все изменилось после состоявшегося 9 июля заседания регионального политсовета «Единой России». На заседании, проходившем в закрытом для прессы режиме, присутствовали депутаты Самарской городской думы. Им было рекомендовано голосовать за принятие народного устава, по которому мэр избирается всенародно и является главой горадминистрации. Некоторые из депутатов просили гарантии того, что в выборах не будет участвовать Георгий Сергей Лиманский. В результате 27 из 31 присутствующего депутата пообещали поддержать устав, что и произошло на следующий день. «Единой России» удалось сделать то, чего полтора года безуспешно добивался губернатор – убедить депутатов сохранить прямые выборы мэра областной столицы. Самарский губернатор Константин Титов остался доволен принятым решением.
«Подание закончилось, и было бы очень хорошо, если бы противоборствующие силы сели за стол переговоров и дальше бы продолжали эту творческую работу. Это дало бы свои результаты, и, наверное, бы это почувствовали и жители города Самары».
На заседании Самарского регионального политсовета «Единой России» было принято решение выдвинуть спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова кандидатом на пост мэра Самары. Виктор Сазонов сообщил, что в случае победы готов работать на благо родного города.
«Та ситуация, которая сложилась в Самаре, она, на мой взгляд, не способствует вот единению усилий для того, чтобы действительно заниматься делом, для того, чтобы заниматься развитием города Самары, для того, чтобы решать проблемы людей, для того, чтобы заниматься обманутыми дольщиками там и так далее».
«Единая Россия» становится в Самарской области все более мощной силой, объединяющей политическую и бизнес-элиту. Партия участвует во всех важных событиях политической жизни региона, будь то грядущие выборы мэра или скандал с приватизацией Дворца спорта, участником которого стал не только мэр Георгий Лиманский, но и член регионального политсовета «Единой России», глава группы компании РБЕ Андрей Шокин. Секретарь политсовета Александр Живайкин сообщил, что Андрей Шокин уже исключен из рядов «Единой России».
«Была дана оценка действия, уже могу сказать, бывшего члена политсовета Шокина Андрея Георгиевича. Абсолютным большинством сегодня региональный политсовет принял решение об исключении Шокина Андрея Георгиевича из рядов партии «Единая Россия».
По мнению политолога Валерия Павлюкевича, исключение Андрея Шокина из партии связано с тем, что на октябрьских выборах мэра Самары он собирался финансировать не кандидата от «Единой России» Виктора Сазонова, а его основного конкурента Георгия Лиманского. Главной интригой сейчас остается вопрос, будет ли участвовать в октябрьских выборах нынешний мэр Самары Георгий Лиманский. Если это произойдет, Самару может ждать жесткая и бескомпромиссная борьба. Сегодня у Лиманского есть и надежный левый электорат, и административный ресурс. За Сазоновым – «Единая Россия» и финансово-промышленные группы. Впрочем, источники в Самарской областной администрации не исключают того, что прокуратура может возобновить приостановленное сегодня расследование якобы допущенных Георгием Лиманским злоупотреблений. Тогда вместо избирательной кампании мэра Самары может ожидать судьба арестованного главы администрации Волгограда Евгения Ищенко.
Из Самары сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Уголовное дело волгоградского мэра Евгения Ищенко продолжается. Из Волгограда сообщает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Волгоградский областной суд рассмотрит кассацию на приговор об отстранении мэра Волгограда 8 августа. Напомню, мэра обвиняют в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и незаконной предпринимательской деятельности. Районный суд отстранил Ищенко от должности на время следствия по ходатайству прокуратуры, представители которой аргументировали это тем, что, оставаясь на посту, он сможет оказывать давление на своих подчиненных, которые проходят свидетелями по его уголовному делу. По мнению защитников Евгения Ищенко, отстранение от должности не было необходимым. Кроме того, по словам адвоката Ищенко Владимира Богомолова, во время судебного заседания грубо нарушались права его подзащитного и самих адвокатов.
Когда мы пришли в суд, нам заявили, что да, есть документы, 90 листов, и дали время на ознакомление трем защитникам и подзащитному нашему 40 минут.
В ангажированности адвокаты обвинили прокурора и судью, который вел заседание. Одна из претензий – личная заинтересованность прокурора в том, кто будет исполнять обязанности мэра в период следствия. По словам Ищенко, его отстранение от должности выгодно тем, кому нужен управляемый глава города. В этой роли, по словам Ищенко, сегодня выступает исполняющий обязанности мэра Роланд Хирианов. Назначить его на эту должность мэра убедил экс-спикер Гордумы Павел Карев, когда еще не находился под следствием.
Я еще тогда не знал, что Павел Александрович Карев находится на крючке у прокуратуры. Собственно говоря, я Кирянова в любом случае назначал ненадолго, потому что Кирянов не хозяйственник, и управление Кирянов администрацией города в длительной перспективе чревато очень серьезными последствиями, негативными. В данном случае оптимально в длительной перспективе с точки зрения подготовки города к зиме и так далее, с этой задачей оптимально справится Кращенко Антон Николаевич. Когда 3 дня назад искал Кирянову, чтобы он передавал полномочия по исполнению обязанностей Кращенко, Ром Томаш взял и уволил Кращенко. Что это такое? Незаконный захват власти при активном содействии органов прокуратуры.
Сам Ищенко и адвокаты связывают отстранение мэра от дел с его распоряжением снять с должности Роланда Хирианова и назначить на его место бывшего вице-мэра Анатолия Кращенко. Узнав об уготованной участи, Хирианов, посоветовавшись с губернатором Волгоградской области Николаем Максютой, и уволил вице-мэров Сергея Симонова и Анатолия Кращенко. Отставку получили еще несколько чиновников из разных комитетов. Когда Анатолий Кращенко пришел на работу с распоряжением Евгения Ищенко о своем назначении исполняющим обязанности мэра, в здание администрации Волгограда его не пустили, заявив, что он здесь больше не работает. На сегодня известно, что два бывших вице-мэра Волгограда будут опротестовывать в суде решение о своем увольнении. Это Константин Калачев, курировавший в мэрии связи с общественностью и уволенный месяц назад мэром Евгением Ищенко, и Анатолий Кращенко, который занимался коммунальной сферой. Будет ли опротестовывать свое отстранение третий вице-мэр Сергей Симонов, который занимался социальной сферой, неизвестно. Комментируя изменения в руководящем составе мэрии, Роланд Хирианов подчеркнул, что это вызвано необходимостью усиления блока, отвечающего за подготовку города к зиме и реализацию в Волгограде национальных проектов. По наблюдению экспертов, Хирианов дистанцируется от наследия Евгения Ищенко. Среди консультантов Хирианова замечены пиарщики, которые активно критиковали деятельность мэра. Еще одной тенденцией в поступках исполняющего обязанности мэра Волгограда стало декларирование сближения с губернатором и открытости перед прокуратурой. Несмотря на то, что прокурор добился временной отставки мэра, Евгений Ищенко заявил, что намерен доказать свою невиновность и доработать в должности главы Волгограда до конца срока, на который его избрали.
Не наш суд, так Верховный во всем разберется. Знаете, что обидно реально? Что 2,5 года света белого не видел, самоотверженно трудился для города, для горожан. Последний месяц на меня вылиты ушаты грязи. Ну и обидно то, что, наверное, многие в это поверили. Да? По крайней мере, какой-то бурной поддержки со стороны жителей тому беспределу, который происходит, я не увидел.
Тем временем уголовное дело возбудили и против тещи Евгения Ищенко. Мать гражданской жены мэра Волгограда Елену Ат прокуратура подозревает в мошенничестве в особо крупном размере. Елена Ат являлась директором оптово-розничного рынка. Ее предприятие получило в аренду от мэрии Волгограда 55 нежилых помещений. Через подставную организацию теща Евгения Ищенко отдала их в субаренду фирме «Тамерлан» под магазины «Пятерочка». За это Ат получила 1,5 миллиона рублей, но деньги за субаренду в городской бюджет так и не поступили. Сейчас теща Евгения Ищенко объявлена в федеральный розыск. Сам мэр Евгений Ищенко заявил прессе, что следствие пытается воздействовать на него путем давления на близких родственников. Волгоградская гордума проголосовала за отставку спикера Павла Карева. Напомню, после обвинения областной прокуратуры в получении взятки Карев добровольно подал в отставку. Ряд депутатских групп и фракций инициировал выборы нового спикера. Фракция «Единая Россия» выдвинула в качестве кандидатуру Геннадия Мурылева, а депутатская группа «Наш город» Владимира Михалева. Но ни один из них не набрал необходимого числа голосов. Поэтому выборы нового спикера Волгоградской гордумы признаны несостоявшимися. Следующее голосование, скорее всего, состоится уже в конце лета, начале осени. Исполнять обязанности спикера до этого времени будет однофамилица прежнего председателя гордумы Ирина Карева. Обезглавленным пока остается Волгоградское отделение «Единой России». Напомню, Генсовет партии приостановил полномочия лидера волгоградских единороссов Олега Кирсанова, а исполняющим обязанности секретаря назначил спикера облдумы Виталия Лихачева. Среди версий смещения Кирсанова называли его причастность к скандальным событиям в городе и тесные отношения с арестованным мэром Евгением Ищенко, а также его авторитарность и неумение находить общий язык как с властями, так и с однопартийцами. Нового руководителя должен рекомендовать Генсовет «Единой России». Не дожидаясь этого, Олег Кирсанов подал в отставку.
Я принял решение оставить пост секретаря в связи с состоянием здоровья. Естественно, не очень просто одновременно руководить партией и не очень просто руководить и районом. Все досужие разговоры о том, что в партии происходит какой-то очередной раскол, какая-то интрига и смена одного лидера на другого, не имеют под собой никаких оснований. Решение принято мной самостоятельно, никакого давления на меня никто не оказывал.
Пока исполняющим обязанности председателя Волгоградского отделения «Единой России» останется Виталий Лихачев, а бывший лидер волгоградских единороссов Олег Кирсанов возглавил новую общественную организацию «Местное отделение Всероссийского Сельского совета местного самоуправления. Инициатором ее создания стала «Единая Россия».
Из Волгограда сообщала Оксана Загребнева. В следственном изоляторе находится ненецкий губернатор Алексей Баринов. Суды упорно отказываются изменить меру пресечения отстраненному от должности главе Ненецкого автономного округа. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
Первую санкцию на арест главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова Октябрьский районный суд Архангельска выдал в конце мая. Тогда заседание проходило в закрытом режиме. Если учесть, что с адвоката Алексея Баринова была взята подписка о неразглашении, а прокуратура что-либо комментировать отказывалась, то всем было решительно непонятно, почему и на каких основаниях экс-губернатор во время следствия должен находиться в СИЗО. Свет на обстоятельства первого заседания привело рассмотрение кассационной жалобы. В присутствии представителей прессы сотрудники прокуратуры мотивировали свое ходатайство тем, что Алексей Баринов, во-первых, может скрыться от следствия, например, уехать за рубеж, а во-вторых, может оказывать давление на свидетелей по делу. Кассационная жалоба, поданная адвокатом, судом не была удовлетворена. Каково же было удивление прессы, когда работа суда, посвященная новому сроку ареста экс-главы НАО, началась с ходатайства прокуратуры о проведении заседания в закрытом режиме. Адвокат Всеволод Ясаков логично попытался возразить стороне обвинения. Все материалы дела, относящиеся к обоснованию ареста, на время следствия уже получили огласку. Нового в папке у прокурора Алексея Дрыманова только одна справка. В остальном аргументация обвинения в сравнении с началом июня осталась прежней. Судья Ольга Иванова удовлетворила ходатайство представителей прокуратуры. Спустя полтора часа стало известно, что отстраненному от должности губернатора Ненецкого автономного округа Алексею Баринову придется находиться под стражей до 26 октября. В ближайшее время адвокат Всеволод Ясаков обжалует это решение. На сегодняшний день достоверно известно, что обоснование ареста Алексея Баринова прокуратура в основном строит на показаниях нынешнего директора дочки Лукойла «Архангельскгеолдобычи». Владимир Горбатов проходит одним из свидетелей по уголовному делу Алексея Баринова. В конце мая Горбатов заявил на допросе в прокуратуре, что ночью на его домашний телефон звонят неизвестные лица и от имени Баринова ему угрожают. Прокуратура эти действия квалифицируется как возможность подследственным Бариновым использовать административные ресурсы для давления на свидетелей. Интересно, что к самому свидетелю Владимиру Горбатову прокуратуры вопросов нет, хотя один из акционеров АГД Владимир Липкин сообщил о нынешнем директоре «Архангельскгеолдобычи» любопытные факты.
Он купил себе квартиру, ту, которую я покупал для геологии, для общежития, то есть для гостиницы. Он ее купил за 500 тысяч. Оценка составляет этой квартиры 4,5 миллиона. Это мошеннические действия, которые предъявляет в данное время Баринову, который на законных основаниях купил. А он купил эту квартиру, занизил цену.
Благодаря показаниям Горбатова, экс-губернатор НАО Алексей Баринов продолжит пребывать в следственном изоляторе. Тем временем в нефтегазовом рае Ненецком автономном округе начинает рушиться выстроенная нынешним арестантом империя. Так, новая администрация НАО во главе с назначенным президентом Владимиром Путиным Валерием Потапенко расторгла служебный контракт с одной из прежних ключевых фигур региона. Заместителем главы администрации округа по работе с соглашениями о разделе продукции Игорем Залоевым. Основание – совмещение последним государственной службы с коммерческой деятельностью. Кстати говоря, Игорь Залоев давний друг Баринова по работе в Лукойл. Когда закончится следствие по уголовному делу экс-губернатора НАО Алексея Баринова, представители генпрокуратуры сказать не могут. Экономические экспертизы могут затянуться на неопределенные сроки. Все это время Алексею Баринову выйти из СИЗО, скорее всего, не дадут.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Архангельске Игорь Ключников. Вступил в законную силу приговор мэру Пятигорска. За время, прошедшее с момента смещения главы города, тем, кто управлял курортом, удалось продать по дешевке немало муниципальной собственности. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Лада Леденева.
В Пятигорске снова сменилась власть. Второй раз за последний год. 6 июля Дума города-курорта прекратила полномочия исполняющего обязанности главы местной администрации Павла Минеева в связи со вступлением в силу судебного решения в отношении народно избранного мэра Владимира Шестопалова. Напомню, 11 апреля этого года Пятигорский городской суд приговорил Шестопалова к 2,5 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Суд решил, что после покушения на жизнь пятигорского мэра он незаконно распорядился на государственные деньги купить себе служебный бронированный автомобиль. Судебное преследование мэра началось после опубликования им в местной печати результатов аудиторской проверки деятельности предыдущей администрации города-курорта, возглавляемой ныне главой бюджетного комитета Госдумы России Юрием Васильевым. Согласно опубликованным данным, в результате незаконной приватизации при Васильеве курортный Пятигорск потерял 1 миллиард рублей. На время судебного следствия мэр был отстранен от должности. На его место назначен бывший управленец, ранее работавший в администрации одного из местных предприятий, беспартийный Павел Минеев. Ставропольский краевой суд оставил решение городского Донского без изменений, и оно вступило в законную силу. В тот же день в экстренном порядке Дума Пятигорска прекратила полномочия Павла Минеева и назначила исполняющей обязанности главы администрации города председателя Думы Аллу Петренко. Впрочем, тоже временно. Ее время заканчивается 31 июля, в день, когда специальная комиссия во главе со ставропольским губернатором Александром Черногоровым на конкурсной основе назначит нового главу и подпишет с ним контракт на 5 лет. За время правления Минеева социально-политическая обстановка в Пятигорске накалилась до предела. Земли в городе-курорте распродавались направо и налево. Чего стоит лишь передача под частную застройку Комсомольского парка памяти героев Великой Отечественной, спровоцировавшая многочисленные митинги протеста с крушением стройплощадок и перекрытием автотрассы. Или передача в аренду 37 с лишним гектаров ореховой рощи на склоне горы Машук по 90 рублей за сотку. Депутат Пятигорской городской думы Виктор Лукашонок считает.
Мы критиковали и Шестопалова, и досталось прежнему мэру города Пятигорска по поводу нарушения предоставления земельных участков. Но последние полгода, год, время, когда исполнял обязанности главы администрации города Минеев Павел Дмитриевич, нас вообще никто никаким образом не ставил в известность. Подписывались постановления, принимались решения, выделялись. Вы видели по городу Пятигорску, сколько новых последние полгода, год огороженных и застроенных участков. Дума приняла решение незамедлительно, чтобы администрация предоставила весь перечень земель и территорий в городе, выделенных под застройку. До сих пор, буквально позавчера, я встретил зама главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Корнета Юрия Алексеевича. Спрашиваю, где ответ на запрос? Мне никто не поручал.
Какова дальнейшая судьба Павла Минеева, пока неизвестна. Предположительно, бывший заместитель мэра и исполняющий обязанности главы администрации ныне безработный. Вскоре после его отставки неизвестные сожгли дотла иномарку юрисконсульта Думы Фиделя Петросяна, готовившего документы о прекращении полномочий Минеева. А в адрес депутатов посыпались анонимные угрозы. Непонятно также, что будет дальше с проданной землей. Алла Петренко уже осторожно намекнула, что у города нет средств выкупить земли у добросовестных приобретателей. Несмотря на это, ситуация в Пятигорске несколько стабилизировалась. Если бы не одно «но». 16 июня решением Ставропольского краевого суда Пятигорская дума была признана нелегитимной. Срок ее полномочий истек 3 декабря минувшего года, и вопрос о том, насколько правомочны сегодняшние действия парламентариев, остается открытым. Несмотря на то, что судебное решение обжаловано в надзорном порядке, суд его пока не отменял. Впрочем, пятигорские парламентарии называют судебное решение неправомочным. Осенью этого года город ждет очередная смена власти. На этот раз обеих ее ветвей. На 8 октября назначены выборы мэра города-курорта и депутатского корпуса.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» на Северном Кавказе Лады Леденевой. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Кирове началась кампания за возвращение городу исторического имени Вятка. Из Кирова сообщает Екатерина Лушникова.
Киров может стать Вяткой весной 2007 года. Вопрос о возвращении городу его исторического имени планируется рассмотреть во время мартовских выборов в городскую думу. Об этом сообщил кировский губернатор Николай Шаклеин, выступая перед верующими во время крестного хода в селе Великорецкое. Рассказывает секретарь Вятской епархии отец Александр Балыбердин.
Да, это дорогие нашему сердцу слова были сказаны, когда только-только совершилось освящение воды перед тысячами людей, собравшихся на реке Великой, в присутствии нашего владыки, митрополита Хрисанфа. И мы понимаем, и, конечно, Николай Иванович понимает, что это как цель можно пока обозначить, но для того, чтобы это совершилось, надо еще столько потрудиться. Наверное, политики должны своим путем идти, общественные организации, наверное, и предприниматели должны свою лепту внести, в частности, развеять миф о дорогостоящности этого вопроса, потому что это действительно миф. Мы уже имеем на сегодняшний день документы от всех городских служб, которые говорят о том, что в случае возвращения городу или улицам исторических названий никакой смены паспортов не будет.
Планы возвращения старинного названия вызвали резко негативную реакцию у коммунистической общественности города. Выразителем мнения коммунистов стал спикер Кировской городской думы Леонид Никулин.
Споры об этом идут, по крайней мере, лет 17 уже, периодически усиливаясь, утихая. Однако город был, есть, я надеюсь, будет носить имя Сергея Мироновича Кирова.
С таким подходом категорически не согласны участники общественного движения за возвращение городу его родного имени Вятка и Объединенного гражданского фронта. В минувший четверг они провели пикет у городской филармонии, требуя отказаться от старого советского названия Киров. Вятка — это позитив, Киров — это город из прошлого. Мы хотим жить в Вятке. Такие плакаты держали в руках участники пикета. Неожиданно на мирных манифестантов набросились разъяренные поклонники Сергея Мироновича. В основном это были пожилые люди, которые не стеснялись в выражениях и выборе средств.
Вот подойди отсюда, нечего вам делать тут.
Исконное название, оно было намного
другое. Сам-то Вятский?
Да.
Кировский, ты не Вятский, пошел отсюда.
Особенно досталось от бывших комсомолок председателю Кировского областного союза молодежи Алексею Мусихину.
Идти за Киров – это показатель консерватизма. Киров все равно станет Вяткой.
Организатор пикета Александр Шутов вынужден был обратиться с официальным протестом к правоохранительным органам. Следующая акция за возвращение города его исторического имени планируется на 6 августа.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова. В Пскове 16 июля прошел референдум, который должен был определить форму управления городом. Из Пскова сообщает Анна Липина.
Инициативная группа по проведению псковского референдума сделала все возможное, чтобы раскачать жителей города. Огромным тиражом были выпущены бюллетени, которые объясняли суть референдума и варианты структуры местного самоуправления. Населению предлагалось выбрать одну из трех предложенных схем. Первая – всенародно избираемый мэр, он же глава администрации города. Вторая – мэр, избираемый всенародно и плюс назначаемый глава администрации города. Третий вариант – мэр, избираемый из состава депутатов, плюс назначаемый по контракту глава администрации. Бюллетени раскладывались по почтовым ящикам и раздавались на улицах города. Рекламные ролики крутились на радио и телевидении. В городе было размещено много наружной рекламы. Накануне референдума на центральной площади Пскова прошел трехдневный пикет под лозунгом «Все на референдум». Его провели псковские яблочники, инициировавшие референдум. Между тем, городская дума Пскова, большинство в которой принадлежит «Единой России», свой выбор сделала. Согласно новому уставу города, за который проголосовали 14 из 17 депутатов, мэр должен избираться из состава депутатов, а во главе исполнительной ветви власти должен стать назначаемый управляющий. Устав был зарегистрирован незадолго до референдума, говорит председатель Псковской городской думы Леонид Трифонов.
Глава муниципального образования и состава депутатов представительного органа. И неверно, что якобы наши жители, граждане города Пскова, лишены права выбора. Есть право выбора представительного органа.
Однако с таким решением не согласился вступивший год назад в «Единую Россию» нынешний мэр Пскова Михаил Хоронин. По его мнению, вопреки позиции «Единой России», главу города должны избирать всенародно. На предложение мэра откликнулись сразу несколько политических групп. Добиться проведения референдума удалось лидеру местного яблока Льву Шлосбергу.
Мы убеждены в том, что сам факт референдума – это существенный вклад в развитие гражданского общества. Особенно в сегодняшней ситуации в России, когда в массовом порядке ограничиваются гражданские и политические права людей. Это важное напоминание властям о том, что источником власти является народ, и он может поставить на место любую власть, любого политика, если сочтет это нужным.
Народ предпочел жаркий воскресный день провести за городом. Только самые активные пришли на участки для голосования.
Надо же исполнить свой гражданский долг.
Лидер псковских коммунистов, секретарь горкома КПРФ Сергей Гоголев результаты псковского референдума по способу выборов мэра сравнил с таким же несостоявшимся референдумом в соседнем Великом Новгороде.
Результат новгородский. Народу, как говорят сейчас, выражается по барабану вообще-то. Это. Как выбирать? И действительно, ведь не суть, как выбирать, а кого выбирать.
Председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Панкив низкую явку на референдум связал лишь с неудачной датой его проведения.
Июль месяц, жара, отпуска. Процент голосования, конечно, очень низкий.
Попытка проведения референдума преследовала одну цель – внести изменения в устав Пскова и вернуть всенародные выборы мэра. Это позволило бы мэру Михаилу Хоронину укрепить свои позиции. Но на участки для голосования пришли всего 8% от необходимого числа избирателей. 92% из них отдали предпочтение варианту со всенародно избираемым мэром. Этот итог можно рассматривать как достаточно представительный социологический опрос – показывающие умонастроение активной части избирателей. Но законной силы такой референдум не имеет. Попытка изменить устав Пскова провалилась. Теперь депутаты будут выбирать главу города, а главу администрации назначать.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Пскове Анна Липина. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 24 июля анализ политической жизни в Республике Тува, Тверской, Астраханской и Орловской областях. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.